20. После того, как во второй главе мною уже отмечено высокое значение здоровья, этого первого и важнейшего условия для нашего счастья, мне остается здесь дать еще несколько самых общих советов, касающихся его укрепления и сохранения. Надо закалять себя, налагая, пока мы здоровы, на свое тело, как в целом, так и в каждой его части, побольше нагрузок и затруднений, и приучаясь противостоять всякого рода враждебным влияниям. Но, как скоро вы заметите, болезненное состояние всего ли организма или отдельной его части, надо тотчас обратиться к противоположному методу, оказывая больному телу или его части всяческую пощаду или заботу, ибо органы, страдающие и ослабленные, не способны закаляться. Мускулы крепнут, когда ими пользуются. Нервы, напротив, слабеют при этом, поэтому упражняйте свои мускулы всякой посильной для них работой. Нервы же оберегайте от всякого напряжения. Так мы должны охранять глаза от слишком яркого, особенно отраженного света, от всякого напряжения в потьмах, а также от продолжительного рассматривания слишком мелких предметов, уши от слишком сильного шума, главным же образом мозг от насильственного, слишком долгого или несвоевременного напряжения, так что он должен оставаться в покое при пищеварении. Ибо тогда та же самая жизненная сила, которая в мозгу образует мысли, напряженно работает в желудке и кишках, приготовляя химус и хилус. Равным образом пусть он отдыхает при значительной мускульной работе или даже и после нее. Ведь с двигательными нервами бывает то же, что и с чувствующими. И как боль, ощущаемая в поврежденных членах, на самом деле ютится в мозгу. Точно так же идут и работают, собственно, не ноги и руки, а головной мозг. Именно та его часть, которая через посредство продолговатого и спинного мозга возбуждает нервы данных членов и тем приводит последние в движение. Соответственно тому, и утомление, чувствуемое в ногах или руках, подлинным своим местопребыванием имеет мозг. Поэтому именно те только мускулы утомляются, движение которых произвольно, то есть исходит от мозга, а вовсе не те, которые работают без участия воли, например, сердце. Очевидно, стало быть, мозг потерпит ущерб, если принуждать его к сильной мускульной работе и умственному напряжению в одно и то же время, или хотя бы только без перерыва. Этому не противоречит тот факт, что в начале прогулки или вообще при кратковременной ходьбе мы часто подмечаем в себе повышенную умственную деятельность, ибо здесь еще не наступило утомление упомянутых частей мозга, а с другой стороны, подобная легкая мускульная работа и усиленное благодаря ей дыхание способствуют доставке к мозгу артериальной, теперь к тому же и лучше окисленной крови. В особенности же следует давать мозгу нужную для его обновления полную меру сна. Ибо сон имеет для всего человека такое же значение, как завод для часов. Мера эта будет тем больше, чем мозг развитие и деятельнее. Однако переступать ее было бы простой тратой времени, так как в этом случае сон теряет в силе то, что он выигрывает в продолжительности. Сон – частица смерти, которую мы занимаем авансом, чтобы за это вновь получить и восстановить жизнь, исчерпанную за день. Сон – заем, сделанный у смерти. Сон заимствуется у смерти для поддержания жизни, Или он есть срочный процент смерти, которая сама представляет собой уплату капитала. Эта уплата происходит тем позже, чем выше проценты и чем аккуратнее они вносятся. Вообще, надо хорошенько себе усвоить, что мышление наше есть не что иное, как органическая функция мозга, и что с ним, следовательно, по отношению к работе и отдыху, дело обстоит так же, как и всякой другой органической деятельностью. Как чрезмерное напряжение портит глаза, так портит оно и мозг. Правильно было сказано, мозг мыслит подобно тому, как желудок варит пищу. Ложное представление о какой-то нематериальной, простой, по самому существу своему, всегда мыслящей и потому неутомимой душе, которая якобы помещается в мозгу лишь временно и ни в чем на свете не нуждается, успела, конечно, сбить некоторых с толку, побудив их на безрассудные поступки и притупление своих умственных сил. Так, например, Фридрих Великий попытался как-то совершенно отучить себя от сна. Профессора философии хорошо сделали бы, если бы не поощряли подобной, даже в практическом отношении пагубной нелепости, своей правоверно держащейся катехизиса философии старых баб. Следует усвоить себе привычку считать свои умственные силы в полном смысле физиологическими функциями, руководствуясь этим в их обработке, сбережении, применении и так далее. И помнить, что на уме отзывается всякое телесное страдание, неудобство, расстройство, в какой бы части тела оно ни случилось. В пренебрежении указанным здесь советом кроется причина, почему иные великие умы, а также великие ученые впадали на старости лет в слабоумие, ребячество и даже сумасшествие. То, например, обстоятельство, что прославленные английские поэты XIX столетия Вальтер Скотт, Вордсворт, Саути и многие другие в старости уже на шестом десятке даже оказались умственно тупыми и неспособными и прямо дошли до умственного маразма, объясняется без сомнения следующим. Все они, прельщенные высоким гонораром, относились к авторству как к ремеслу, то есть писали из-за денег. Это побуждает к противоестественному напряжению, и кто запрягает своего пегаса в ярмо или подгоняет свою музу кнутом, того ждет такое же возмездие, как и того, кто нес принудительную службу Венере. Я подозреваю, что и Кант в свои преклонные годы, когда он, наконец, стал знаменитостью, подорвал свои силы чрезмерной работой, подготовив этим второе детство своих последних 4 лет. Напротив, господа Веймарского двора, Гёте, Виланд, Кнебель, сохранили духовные силы и творческие способности вплоть до самого преклонного возраста, ибо они не писали ради вознаграждения, тоже относится и к Вольтеру. Всякий месяц в году оказывает свое особое и непосредственное, то есть независимое от погоды, влияние на наше здоровье, вообще на все наше телесное состояние, а также и на духовное. 5-ю главу «Афоризмов житейской мудрости» Шопенгауэра «Паренезы и Максимы» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.